Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наши 80-е. Панорама свободовских передач 30-летней давности. Впервые без глушения. Программа «Культура. Судьбы. Время». 23 января 82 года. Ведущая Галина Зотова.
Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. Удивительно беззаботные люди, советские руководители. Им все кажется, что ресурсы страны бесконечны, как природные, так и человеческие. Безжалостное уничтожение лесов и вод, истребление фауны и загрязнение окружающей среды и эмиграция из страны, якобы добровольная, но на самом деле вынужденная, талантливых музыкантов, артистов, врачей, шахматистов, художников, писателей – это явление одного и того же порядка. Эти пустоты, как нервные клетки, невосполнимы. Имя Василия Аксенова было символом двух последних поколений. Но и он сегодня табу для журналов и газет, библиотечных фондов и издательств. Сегодня Василий Аксенов свой недюжинный талант отдает Западу. Америка щедро приняла писателя. И, как всякий богатый, живой, сложный организм, жадностью вобрала его в свой кругооборот. В Вашингтонской студии «Радио Свобода» Борис Аршанский расспрашивает Василия Аксенова о его жизни и работе.
Василий, теперь вы приглашены в качестве писателя для работы в Вашингтонском институте Кеннона, входящего в центр имени Уильсона. Угу. Как разделяются функции этих учреждений и разделяются ли?
Кеннон институт – это один из отделов международного центра имени Вудро Вилсона. Центр Вудро Вилсона, насколько я знаю, был создан в 1968 году как такой живой мемориал вот этого великого президента. Он посвящен тому, что он дает возможность ученым из разных стран работать в Вашингтоне, пользуясь там библиотекой Конгресса и массой других источников, которых здесь просто очень много, работать над своими темами, скажем там, общественными, социологическими, литературными, экономическими, политическими и прочими внутри этого центра. Там есть отдел, скажем, Азии, отдел американской истории, отдел чего-то там еще. И вот один из отделов, он как бы несколько автономный. Это отдел, называющийся именем посла Кеннона. Это
известный Джордж
Кеннон, известный в Советском Союзе, по-моему, один из первых послов американских. Этот институт посвящен вопросам Советского Союза и Восточной Европы. Ну, в основном, конечно, Советского Союза. Собственно говоря, это, ну, институт, но если там его иногда сравнивают с институтом США и Канады в Москве, то институт США и Канады в Москве – это очень солидное, очень большое учреждение с несколькими сотнями сотрудников, как мне представляется. А институт имени Кеннона – это маленькое учреждение, очень тихое, очень академическое. И там работает одновременно, ну, пожалуй, 5-6 fellows, вот как они называют. Я тоже являюсь одним из fellows. И несколько человек постоянных сотрудников. От меня не требуется ничего, кроме того, что я должен писать роман, который я хочу писать. То есть условия пока для меня просто идеальные здесь.
А в непосредственной работе института вы не принимаете участия никакого? Или все-таки время от времени, ну, в порядке, что ли, консультации или совета?
Да, нет, я, в общем, в работе не принимаю участия. Я принимаю участие в академической жизни института. То есть я принимаю участие в дискуссиях, Каждую неделю проводятся институтом дискуссии какие-то, лекции. Я принимаю участие в такой, знаете, полуакадемической жизни, когда собираются за стаканчиком шерри. И, между прочим, это звучит так очень, очень небрежно, но на самом деле иногда очень полезно.
Уютно и непринужденно.
Да. Это в таких английских традициях, в общем.
Василий, скажите, пожалуйста, какой вам представляется роль писателя в Соединенных Штатах и в Советском Союзе? Или какой она могла бы быть в призме на СССР?
Да. Ну, в общем, здесь смотрят на писателя в этой стране совершенно не так по-разному, чем в России, в Советском Союзе. Здесь писатель – это сочинитель, это такая профессия. Писатель, в принципе, в Америке всегда вне политической борьбы находится какой-то. Потому что есть очень много людей, профессиональных политиков, которые занимаются политикой. В России, в Советском Союзе, я бы сказал, что нет вообще людей, занимающихся политикой. Даже, может быть, и на самом верху, потому что это совсем не политика. То есть нет политического деятеля как такового. Поэтому общество ждет чего-то от писателей. Ждет именно каких-то политических откровений очень часто от писателей. Писатели в большей части не готовы к этим политическим откровениям, ибо у них другая, как мне представляется, функция. Мне представляется функция писателя гораздо ближе к западному пониманию ее, чем в России. И если бы наше общество русское развивалось бы более естественным путем, то есть позволило бы осуществляться каким-то демократическим институтом у себя, то и писатели бы занимались своим делом, беллетристикой, и на них бы не навешивали собак, не обвиняли бы их, бог знает, в каких-то политических грехах, и не таскали бы их вообще в различные карательные учреждения, понимаете? Пусть себе пишут. Когда американцы узнают, что меня фактически изгнали из Советского Союза за роман, то есть за художественную литературу, они не могут поверить своим ушам. Может быть, вы писали какие-то трактаты, какие-то исследования антикоммунистического содержания, и когда говорят, что нет, просто я писал романы и рассказы. Нет, это невозможно, они говорят.
Ну, а в Америке тоже есть писатели, которые предпочитают заниматься творчеством в политической сфере.
Борис, но это же другое совсем. Это политические писатели.
Скорее, историки.
Это историки, социологи, специалисты по каким-то общественным вопросам. Вот я недавно здесь был на Букфе в Вашингтоне.
И книжная ярмарка.
Книжная ярмарка, да. Там было очень много авторов и очень много книг, но из них было всего два романа из нескольких сот названий. А в основном это были политические книги, политические именно книги. И здесь эти люди тоже называются писатели. Но мы, говоря о писателях, имеем в виду писателей-беллетристов. Я вот себя считаю...
художественной литературы.
Да, я себя считаю писателем-беллетристом. Это мое дело. Беллетристика, сочинительство. Я сочинитель, профессиональный сочинитель.
Василий, какие, по-вашему, американские писатели могли бы заинтересовать советского читателя, если бы их труды были доступны ему в оригинале или в переводе? То есть, какая сторона жизни может представить наибольший интерес? Культурная, социальная или политическая?
Да. Советскому читателю, благодаря многолетним усилиям очень хорошей школы перевода, доступны очень многие американские беллетристы. Очень многие ведущие беллетристы. С этим спорить нельзя. Может быть, временами редактура, типичная, знаете, советская, пуританская, ханжеская редактура, она корёжит очень многих американских писателей. Но, тем не менее, советские читатели знакомы и с Джоном Апдайком, и с Куртом Вонегутом, и с Артуром Миллером, и с Эдвардом Олби, и так далее. Но вот эта вот политическая литература, она совершенно закрыта, конечно, для советских читателей. А это было бы, конечно, очень интересно.
Было бы интересно.
Безусловно.
Если бы это им было доступно.
Очень было бы интересно. Очень огромные массы людей в Советском Союзе интересуются именно такой документальной политической литературой, как и во всем мире сейчас.
И еще одна эмигрантская судьба, и тоже успешная. Конечно, элемент удачи важен, но главная причина везения почему-то одна и та же у всех – труд. Сергей Довлатов рассказывает историю музыканта Павла Батицкого и его товарищей.
На родине Павел Батицкий считался вундеркиндом. С 5 лет он играл на рояле. 10-летним мальчиком впервые оказался на киевской сцене. Аккомпанировал певцам, танцорам, музыкантам. С 14 лет профессионально работал в Укрконцерте. Позже был руководителем инструментального ансамбля. Свободные часы Батицкий проводил в местном джаз-клубе, который, впрочем, довольно быстро закрыли по распоряжению начальства. В 1978 году Павел Батицкий эмигрировал. Мотивы отъезда стандартны для творческого человека. Надоела цензура, говорит Павел, отсутствие воздуха, хотелось играть любимую музыку, хотелось слушать то, что нравится, хотелось быть музыкантом, а не лабухом. Эмиграция в любом случае требует решимости и мужества. Батицкий поступил мужественно вдвойне. Он поехал на родину джаза, в город недосягаемых джазовых стандартов, с твердым намерением оставаться профессиональным джазовым музыкантом. Честно говоря, сенсации его приезд не вызвал. Газеты не обмолвились и строчкой. И Батицкий поступил, как многие до него. Он сел за баранку такси. Работа эта тяжелая, утомительная, порой небезопасная. Но она дает хорошие заработки. А главное, возможность осмотреться. Павел искал контактов с американскими музыкантами. Посещал джазовые клубы, бывал в ресторанах, прислушивался к игре местных ансамблей. Человеческие судьбы в эмиграции неоднозначны, и складываются они по-разному. Техническая интеллигенция находит себя довольно быстро. Инженеры, ученые, подучив язык, оседают в американских фирмах. Широкие перспективы у начинающих бизнесменов, одаренных ремесленников. Америка предоставляет им самые неограниченные возможности. Далее все решает фактор трудолюбия, расчета, удачи. Трудной, но определенной дорогой идут бывшие советские врачи. Занятия английским, цикл профессиональных экзаменов и, наконец, желанный диплом. А дальше все зависит от тебя самого. Не знают особых проблем квалифицированные рабочие. Умелые руки нужны везде. А вот гуманитарной интеллигенции приходится труднее. Тиражи русских книг за границей очень невелики. Литераторы ищут возможности заинтересовать американского читателя. Это удается только лучшим из лучших. Кинематографисты ищут американских продюсеров, пытаются увлечь их своими замыслами, ведь для производства фильма необходимы огромные деньги. Казалось бы, художнику, музыканту устроиться легче. Между ним и потребителем отсутствует языковой барьер. Однако конкуренция на американском творческом рынке безумно высока. Говорят, в Нью-Йорке 25 тысяч художников и около 60 тысяч джазовых музыкантов. Нелегко отыскать здесь свое место. На это порой уходит целая жизнь. Павел Батицкий начал с ресторана «Балалайка». Заведение это, отмеченное русским колоритом, было довольно популярным, хоть и далеко не самым респектабельным. Тут нужно оговориться. Коротко сообщить, что такое американский ресторан. Менее всего он напоминает советские питейные дома. Пьют здесь весьма умеренно, главным образом вино или коньяк, в количествах оскорбительных для советского человека. Танцуют корректно, порой изысканно. Если беседуют, то в полголоса. Если слушают музыку, то внимательно. Ресторанов в Нью-Йорке тысячи. Есть дешевые опрятные забегаловки. Есть молодежные кафе с дискотекой. Есть респектабельные заведения для солидных людей. Есть рестораны, славящиеся экзотической кухней, для гурманов. Есть рестораны для отдыха. Сюда заходят с женщиной, с другом, отдохнуть, послушать музыку. Такой ресторан очень напоминает маленький концертный зал. Публика здесь собирается требовательная и чуткая. Безвкусной, пошловатой шлягерной музыки здесь не услышишь. В общем, что-то наподобие клуба. Следующий этап карьеры Павла Батицкого – именно такой фешенебельный ресторан «Ля Дифферанс». Тут до него выступали порой звезды американской эстрады. Здесь Павел играл один, без ансамбля. В основном музыку 30-х, 40-х годов. Иногда классику Шопена, Моцарта, Листа. Этого требовал контракт. Через несколько месяцев все это показалось Батицкому однообразным. Ему предложили работу в одном из ночных клубов Гринвич-Виллиджа, слывущего меккой американских джазистов. Ночные клубы тоже бывают разные. Павел играл в уютном, благопристойном месте. Сюда приходили кинематографисты, актеры, люди, которые работают по вечерам, отдыхают и развлекаются ночью, а спят преимущественно днем. Это были творческие натуры, внимательные, благодарные ценители музыки. Затем был дорогой ресторан мистера Паба в Форест-Хиллз, несколько концертных выступлений, иногда в знаменитых американских джазовых составах. Конечно, музыкантам трудно, говорит Павел, особенно в Нью-Йорке. Во-первых, здесь нас много. Кроме того, очень высокие стандарты, безумная конкуренция. Приходится расти, менять стилистику, отыскивать новые формы. С утра до ночи репетиции, выступления. Павлу Батицкому вторит саксофонист Анатолий Герасимов. «Трудно, — говорит он, — трудно не потому, что мы из России. Любому джазовому музыканту трудно заявить о себе в Нью-Йорке. Тем, кто приехал из Бостона, Орегона, Милуоки, не легче. Здесь не обращают внимания, откуда ты. Здесь слушают твою игру. Причем здешние музыканты очень доброжелательны, вопреки самой жестокой конкуренции. И белые, и негры. Отношения среди музыкантов хорошие, никаких расовых проблем. Иногда черные слегка важничают, но это естественно. Они все еще, безусловно, лидируют. В Нью-Йорке обосновались три бывших московских саксофониста. Три отличных музыканта – Сермакашев, Пономарев и Герасимов. Говорят, нелепо брать в Тулу самовар. Я бы добавил, а в Нью-Йорк – саксофон. Однако все трое добились заметных успехов. Сермакашев играл с выдающимся барабанщиком Мелом Льюисом. Пономарев солировал в квинтете Арта Блейки. Герасимов записал пластинку с Эллингтоном. «Дома, — говорит Сермакашев, — я подражал американцам, копировал их. Теперь хочу быть собой. И только собой. Это единственная возможность, которая меня привлекает. Что ж, такая возможность есть. В американском джазе звучит русская нота».
Сергей Довлатов, запись 82-го года. На волнах «Радио Свобода» архивная программа. Правозащитные темы, вероятно, доминировали в нашем эфире. Программа «Документы и люди». 25 января 82-го.
Начинаем передачу «Документы и люди». У микрофона Аля Федосеева. В августе 81 года был арестован Иван Ковалев, член московской группы «Хельсинки». В самиздате это имя получило широкую известность. Несмотря на свой небольшой возраст, ему к моменту ареста было 26, Иван Ковалев успел написать много. Он предчувствовал арест. Не мог его не предчувствовать, поскольку кольцо все сужалось и сужалось. В 74-м арестовали отца Сергея Адамовича Ковалева, видного правозащитника. Затем арестовали друзей отца, в 79-м Татьяну Михайловну Великанову и в 80-м Александра Павловича Лавута. И тут же забрали и приговорили ближайшего человека, жену, Татьяну Осипову. Летом 81-го года, в июне, Иван Ковалев написал, на случай своего ареста, очерк «За что я арестован?». Обвинение ему предъявлено, теперь это уже известно, по статье 70-й, стандартной для инакомыслящих, антисоветская агитация и пропаганда. Очерк Ковалева «За что я арестован?» я и предлагаю вашему вниманию.
«Я не знаю пока, какое мне будет предъявлено обвинение. Не знаю, когда будет решен сам вопрос о моем аресте. Но у меня есть все основания предполагать, что когда-нибудь это случится, и, возможно, скоро». Я знаю, что в этом случае суд и следствие будут стремиться скрыть или извратить правду о том, что я делал и за что арестован. Я старался помешать этому в случаях арестов и репрессий против других, не стану помогать властям в сокрытии правды и в своем собственном случае. Я арестован за участие в информационном журнале «Хроника текущих событий», за участие в московской группе «Содействие выполнению Хельсинских соглашений в СССР», за личное и совместное с другими письма протеста, за оперативный сбор и распространение правдивой информации о борьбе за права человека в нашей стране и о нарушении этих прав. По существу, это арест за свободную журналистскую деятельность в несвободной стране. Но кроме действий, важны, мне кажется, и их мотивы. Поэтому начну по порядку. Я родился в ноябре 54 года. В 72-м кончил школу, в комсомол не вступал. В 77-м институт. Получил диплом инженера-энергетика, около 2 лет работал по специальности. Сперва в конструкторском бюро, потом наладчиком котельных. После этого рабочим в булочной. Надо сказать, что в институт я поступал в основном стремясь избежать призыва в армию. Так что особой тяги к своей профессии у меня не было. И стал я деклассированным элементом очень легко. Давления властей при этом, пожалуй, не было. Да и к работе я тогда уже относился как к досадной необходимости. И стремился найти такую, которая оставляла бы мне как можно больше свободного времени. Кто-нибудь может, конечно, упрекнуть, что вот не нашел своего места в жизни и подался в диссиденты. Но я считаю сбор и обработку информации, то, чем я в основном занимаюсь, вполне профессиональной деятельностью. Мне это интересно. Так что в других условиях это, может быть, стало бы моей профессией. Ну, а место в жизни? Я чувствую себя сейчас вполне на своем месте в этой жизни. К нынешним своим взглядам я пришел как-то естественно и совершенно незаметно. Да, собственно, и взгляды-то ничего особенного с собой не представляют. Все просто. К людям надо относиться так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе. Это воспитание папы и бабушки с его стороны. Думать надо самостоятельно. Ну, а все остальное вытекает из этого. Естественно, предположить, что я просто яблочко, которое упало совсем недалеко от яблони, папы. Это и так, и в то же время не совсем верно. Отец всегда стремился, на какую бы тему мы ни разговаривали, не навязывать мне своего мнения. О нашей действительности мы с ним говорили, как мне кажется, совсем немного. Смутно помню, как я присутствовал, когда он с матерью обсуждал чехословацкие события. Что я тогда спрашивал, что он отвечал, ничего не помню. Осталось только ощущение тогдашнее, что это плохо, как и всякая война. Но, в общем, тогда меня это не затрагивало. Да и потом мы больше обсуждали мои школьные сочинения, чем общественные проблемы. О деятельности отца почти ничего не говорили. Толком я и не знал ничего. Это не было запретной темой. Он не стремился рассказывать, видимо, не желая даже случайно навязать мне свою позицию. А я почему-то немного стеснялся его расспрашивать. Но вот его нравственный склад, его отношение к общим этическим проблемам, его внутренняя свобода — это очень чувствовалось. И очень хотелось, конечно, быть таким, как он. К моменту ареста отца я уже знал довольно много. Читал традиционный самиздат, реквием, доктор Живаго. Иногда слушал радио. Но это были, в общем, довольно безразличные наблюдения со стороны. И я знал уже, что могут быть политические аресты, знал о людях, которые подвергаются репрессиям или могут быть им подвергнуты. Знал, что мой отец один из них. Я понимал, что и он может быть арестован, но в это как-то не верилось. Осознать происходящее я не мог. Арест отца был сильнейшим толчком к этому. Но и это не сдвинуло меня с позиции внешнего наблюдателя. Конечно, теперь я стал больше интересоваться происходящим, старался прочитать книги, которые помогли бы мне разобраться в этом. Но все еще не хватало второго и, наверное, главного толчка. Суд над отцом показал мне и заставил понять гораздо больше, чем книги и радио. Лишь после суда постепенно пришло понимание личного участия и ответственности. Тогда же я начал ощущать реальную меру беззакония, Тогда я почувствовал, что этот суд является расплатой за чистоту и благородство нравственной позиции, за внутреннюю свободу и независимость. И как-то само собой получилось, что нужно записать процесс, рассказать о том, что происходит в зале, тем, кто не мог туда попасть. Это было настолько очевидно, что я даже не заметил начала своей деятельности. Также естественно было тогда подписать общее письмо по поводу суда над отцом, а позже начать писать собственные письма в его защиту. Я никогда не решал для себя, заниматься ли мне защитой прав человека. Собственно, я до сих пор и не ощущаю себя правозащитником. Все, что я делал и делаю, вытекает из естественного стремления помочь людям. А единственный в сущности способ, которым я могу это сделать, рассказать об их бедах как можно большему числу людей. Также я расцениваю и позицию отца и его друзей, с которыми я как-то по-новому, с этой стороны, познакомился после его суда. Я рад, что могу сейчас назвать и своими друзьями ближайших друзей отца, Александра Павловича Лавута и Татьяну Михайловну Великанову. Александр Павлович попросту заменил мне отца. Так вот, такая нравственная позиция естественным образом привела меня, в конце концов, к хронике. О ее существовании, кстати, я впервые узнал на суде отца. Сперва мое участие было очень случайным и периодическим. Потом постепенно появились навыки обработки информации, не тенденциозной, как в лучшем случае будет расцениваться следствием. Наоборот, хроника не дает оценок происходящему, а достоверность информации очень скрупулезно проверяется. Сверяются разные источники, и если в сообщениях оказываются расхождения, а проверки они не поддаются, эта информация часто просто не идет в номер. Впрочем, достоверность сообщений хроники хорошо известна и самим следственным органам. Определился и основной круг интересов. Политзаключенные. Позже я начал понемногу помогать группе Хельсинки, а в прошлом году стал ее членом. Сейчас основным моим занятием является оперативный сбор и распространение информации. За эти годы я написал ряд писем в защиту других репрессированных. Теперь, к сожалению, мне приходится заступаться и за собственную жену, Татьяну Осипову. Вот, в общем, и вся деятельность. А точнее, естественное проявление нравственной позиции. Это основное, что мне хотелось бы здесь сказать. Важно еще понимать, что этот основной мотив «я делаю только то, чего не могу не делать» является общим и для меня, и для всех моих близких и друзей, жены, отца, Александра Павловича, Татьяны Михайловны. Они не занимались политикой, они не стремились к деятельности ради деятельности. Они просто помогали людям, чем могли. И я старался делать то же. Плохо ли, хорошо ли это получилось – не мне судить. Иван Ковалев, июнь 1980 года.
Арестованный в августе 81 года Иван Ковалев ожидает суда.
Письмо Ивана Ковалева читал Ефим Фиштейн. Запись 82 года. 10 июня наша парижская студия принимала гостя, писателя Фридриха Горенштейна. Вопросы задавал Анатолий Гладилин.
Культура, судьбы, время. Фридрих Наумович Горенштейн уехал из Советского Союза полтора года тому назад. Сейчас живет в Западном Берлине. Мы пользуемся тем, что Фридрих Наумович нас посетил. И первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как живут ваши коллеги, советские писатели в Союзе, потому что вы все-таки недавно из Союза.
Живут, конечно, те, кто живет. После моего отъезда ушел из жизни такой писатель, как Трифонов. Я хочу и о нем поговорить. Сейчас я хочу сказать о молодых литераторах, на поколение моложе меня, таких как Попов, таких как Кублановский, И дело не в том, что они не могут жить на литературные заработки. Попов работал где-то по распространению картин ИЗО по клубам, Куглановский сторожем в церкви. Дело в том, что, будучи поставлены в трудные материальные условия, они все более и более чувствуют на себе тяжелый гнет большой империи, которая расправляется с ними, как будто они являются страшными террористами. В то же время она очень мягко одергивает распоясавшихся хулиганов типа Кожинова. Я хочу сказать о статье «Правды», когда этого совершенно потерявшего рассудок хулигана, назвавшего Куликовскую битву битвой русских с международным космополитизмом, слегка шлепнули по заднему месту. Если такой либерализм проявляется по отношению к таким Кожиновым, спрашивается, почему же так завинчиваются гайки в адрес таких людей, как Евгений Попов?
А почему? Вот вопрос.
Очевидно, потому, что какие бы ни были разногласия между Кожиновыми и сталинистами, я хочу назвать их сталинистами, а не каким-нибудь другим именем, это самое точное имя. Не марксисты, не коммунисты, сталинисты. Какие бы ни были разногласия, Кожиновы будут им нужны до тех пор, пока существует сталинизм. Они их могут одергивать, когда они слишком сильно зарываются. Но Кожиновы и сталинисты будут использовать друг друга. Между ними союз неизбежен. В то же время такие люди, как Евгений Попов, представляют опасность и для тех, и для других. И их ненавидят с обеих сторон.
Фридрих Наумович, ну вот возьмем другой аспект. Возьмем так называемых благополучных писателей, вот один из которых, Юрий Валентинович Трифонов, умер. С одной стороны, его положение было весьма привилегированное в Советском Союзе, а с другой стороны, это уже был настоящий писатель, автор великолепных книг.
Да, неизвестно, чья судьба более трагична, Евгения Попова или Юрия Трифонова. Юрий Трифонов пытался наверстать упущенное. Это и в жизни очень тяжело. В литературе это практически невозможно, потому что то, что не сделано, то каменеет. Лев Николаевич Толстой никогда бы не мог написать «Севастопольские рассказы» в тот период, когда он писал «Войну и мир». Я это, конечно, говорю не для сравнения каких-нибудь литературных талантов. Это смешно и нелепо вообще сравнивать. Но каждый занимает свое место. Есть место для золота, есть место для серебра, есть место для честной меди. Все нам нужно в литературе и в жизни. Я хочу сказать, что в тот период, когда надо было писать свои севастопольские рассказы, Юрий Валентинович Трифонов писал вещи совершенно другого порядка. И когда он нашел в себе силы как-то сказать в полный голос множество тем, не созданных им ранее, вели между собой борьбу. И то творческое напряжение, которое в конечном итоге, возможно, привело его к крайней смерти.
Фридрих Наумович, я уже говорил, вы эмигрировали из Советского Союза полтора года тому назад. Я напомню нашим слушателям, что Фридрих Горенштейн начал свою литературную карьеру великолепного рассказа в журнале «Юность» «Дом с башенкой». Но на этом, в общем-то, его литературная карьера в Советском Союзе и кончилась. Больше вы в журналах, насколько я понимаю, не публиковались. Вот теперь вы живете на Западе. Как складываются ваши литературные планы, как складывается ваша литературная судьба?
Я могу сказать только одно, что, выехав на Запад в Европу, я не чувствую себя на чужбине. Я говорил ранее и говорю теперь, что Европа и Россия, особенно если не цивилизация, то культура, едина. Это одна европейская культура. И в этом отношении никаких особых проблем у меня нет. Я работаю. Мне интересно видеть Берлин, Париж, Кёльн. Я не понимаю, почему писатель, связанный с русской культурой, должен быть заперт между Москвой и Рязанью. Но плохо, что мы отрезаны от Москвы и от Рязани. Это, конечно, плохо, однако жизнь идет вперед, я уже не молод, мне 50 лет, и мне хочется ощутить и камни Европы. В «Галимаре» вот выходит моя вещь, написанная в Советском Союзе, большой роман. Но сейчас я занялся написанием небольших вещей.
Хочу пояснить нашим слушателям, что «Галимар» – это одно из самых престижных издательств Франции.
У меня вышел мой роман в Германии, в Люхтерганде. Этот же роман вышел в двух скандинавских издательствах, норвежском и шведском.
Это какой роман?
«Искупление». И сейчас он должен опять переводиться в «Галимаре». Следом за выходом романа «Псалом» будет переводиться роман «Искупление» на французский язык.
То есть уже две французские книжки?
Да, две, если не считать опубликованного в «Метрополе ступеней» по-французски. Кроме того, вышли по-немецки в издательстве Зальцбургского университета несколько моих рассказов. И сейчас переведен и выходит мой рассказ, написанный на Западе, в венском журнале «Литература и критика». Это такой известный венский журнал. Я сейчас работаю над небольшими вещами, по 30-40 страниц. Почему я занялся этим жанром, которым, кстати, в России я недостаточно уделял внимания? Потому что появились журналы, которые могут меня публиковать. Журналу трудно публиковать большую вещь. Да и мне, покуда я осматриваюсь, трудно сесть работать над большим романом. Поэтому я выбрал сейчас жанр, которым я не занимался ранее, 30-40-50 страниц. Вот «Яков Каша», опубликованная в «Континенте», это как раз такой объем. Сейчас в «Синтаксисе» выходит мой рассказ. Это впервые «Синтаксис» публикует рассказ. Называется «С кошелочкой» о проблемах московских очередей и о старой московской женщине, профессионалке, которая профессионально стоит в этих очередях, о ее дне таком проведенном в этих очередях.
В общем, я смотрю, что 50 лет, которые вы прожили в России, вам дают возможность и дадут возможность еще на долгие годы работать. Вам есть о чем писать?
Да, конечно. 48 лет я прожил в России. Судьба писателя складывается по-разному. Писатель может выехать и в 17 лет, тогда у него судьба другая. И 48 лет, конечно, основная масса моих впечатлений вывезена из России, но это не значит, что я буду замыкаться только в этих впечатлениях. Я, например, на темы Германии, правда, пишу пока не художественную прозу, но статьи, уже две статьи на эту тему я написал.
Фридрих Гринштейн, запись 82-го года. Я напомню, что на волнах Радио Свободы программа «Наши 80-е». У микрофона Иван Толстой. Панорама свободовских передач 30-летней давности. Впервые без глушения. С определенной регулярностью советская пропаганда вспоминала об эмигрантах и с той или иной степенью неуклюжести пинала их. Вот один из примеров. 14 января 82-го.
В эфире радиожурнал «Советский Союз за неделю». Последняя страница нашего журнала посвящена беседе, которую провел в парижской студии «Радио Свобода» наш сотрудник Семен Мирский. Включаем Париж.
Журнал «Крокодил» поместил в номерах 26, 28, 29 и 30 цикл из 4 статей под общим названием «Незнакомка в черных перчатках». Статьи за подписью «Алексей Голуб», названные документальным повествованием, это материалы, представляющие участников правозащитного движения в Советском Союзе моральными уродами. Эти материалы пытаются дискредитировать политическую эмиграцию. Они поливают грязью, в частности, «Радио Свобода». Среди имен, которые чаще всех упоминаются в крокодильском повествовании, Людмила Алексеева, Валерий Челидзе, Владимир Максимов, Владимир Буковский и Наталья Горбаневская. Трое из названных людей, Наташа Горбаневская, Владимир Максимов, Владимир Буковский, находятся здесь со мной в Париже. И первый вопрос я обращу к вам, Владимир Емельянович. Кому понадобилась эта длинная и нелепая серия статей в «Крокодиле»?
Ну, как все связанное с советской системой, всегда иррационально. Поэтому можно только гадать о цели и смысле этой публикации. Ну, так если себе представить три адресата, для которых предназначена эта ерунда печатная. Ну, первый адресат – это широкий обыватель, на которого и рассчитано это издание, которое называется «Крокодилом», выходящее почти в 6 миллионов экземпляров. Учитывайте, правда, то, что этот журнал прочтут 2-3 человека. Значит, это примерно на 12-15 миллионов человек распространяется эта информация. Но если это предназначено по этому адресу, то это мимо, потому что большинство героев этого фельетона или повести, назовите как хотите, большинство, я подчеркиваю, не знакомы широкому обывателю. Это все равно, что писать погромные статьи против Иванова, Петрова, Сидорова. Поэтому этот адресат отпадает, это мимо. Второй адрес – это средний такой, знаете, интеллигент, или как теперь принято называть, образованец в Советском Союзе. Но образованец у нас, простите меня за такую шутку, он у нас большой еще и хитрованец, поэтому он все у нас читает наоборот. Если вас ругают, образование читает, значит, здесь что-то другое. И он наоборот, раз ругает, наверное, это, ребята, в общем, стоит того. Поэтому это опять-таки мимо.
Я не знаю, разделяют ли другие участники нашего разговора, Наталья Горбаневская и Владимир Буковский, анализ Максимова. Володя.
Ну, в каком-то смысле я соглашусь с тем, что сказал Владимир Емельянович. Действительно, если читать статьи эти серьезно, анализировать, пытаться понять и вычислить, что же за этим стоит, то ничего не получается. Во-первых, ну, поражает в этой публикации, прежде всего, избыток фантазии его авторов. То есть мы уже привыкли к тому, что советская пропаганда врет. Мы к этому привыкли. Но мы уже привыкли к какой-то пропорции вранья, которую они обычно туда вносят. Эта публикация пропорцию не соблюдает. В ней вранья уже просто, ну, я не знаю, через край. Я действительно никогда не встречал публикацию в советской печати столь насыщенную фантазией. То есть, по моему представлению, расчет на человека, массового человека, которому не очень интересно ни за границей, ни что там делают какие-то советские писатели, но которые, тем не менее, что-то слышат от других ли людей, которые слушают западные передачи, в разговорах ли с своими какими-то знакомыми, в обеденный ли перерыв или на перекуре на заводе, что-то краем уха о каких-то именах, может быть, с уважением. То, что нужно авторам этой публикации, а точнее сказать, советской власти, это каким-то образом дезавуировать определенный, ну, ореол вокруг некоторых имен, который создается у людей, слушающих Запад.
И именно в этом мне лично видится основная цель. Ведь, например, безусловно, то, что все вы здесь присутствующие и другие упоминающиеся в этом цикле, как, например, Валерий Челидзе, Людмила Алексеева, Татьяна Великанова, находящаяся в Советском Союзе в тюрьме, все вы представлены моральными уродами, людьми ущербными, с изъяном, ничтожествами. Так вот, не считаете ли вы, что разгадка, собственно, проста, что все люди, выступающие в защиту гражданских прав в Советском Союзе, продолжающие это святое дело на Западе, люди, причастные к самиздату, люди, причастные к работе зарубежных радиостанций, неудачники, ничтожества, моральные уроды. По-моему, вот цель вполне достаточная.
Да вы знаете, если сказать так, то если даже с этой точки зрения, если вставать на их позицию, это так убого и неумело. Вы знаете, наш общий друг, скульптор Эрнст Неизвестный, сказал, прочитав это сочинение, «Но, Господи, зачем же так убого придумывать? А нас с тобой, он имел в виду меня и себя, можно не придумывая написать куда похлеще и куда подостовернее. Почему у них такая плохая информация и такой низкий уровень?»
Я думаю, что у них не совсем плохая информация, у них просто другие задачи. Уровень действительно низкий, но уровень – это уровень читателей «Крокодила». А задача у них очень четкая. Заметь, что, скажем, они обходят именно то в этой публикации, что для них наиболее болезненно. Они тебя представляют чуть ли не сотрудником радиостанции «Свобода» и подчиненным, значит, Валерию Челенину. Что-то невероятное. Но они ни словом не говорят, что у тебя полное собрание сочинений о 6 томах, или сколько, 9 сейчас уже, кажется, томах, плюс, что ты редактор «Континент». Слово «Континент» обойдено полностью. Заметь, обо мне будет сказано все, что касается в Советском Союзе. Ну, не все, но, так сказать, весь эпизод, касающийся меня, будет только в связи с Советским Союзом. Но, согласно публикации в «Крокодиле», я так из тюрьмы и не вышел. Я так и не попал на Запад. Почему? Потому что там надо объяснять, как я туда попал. А это не задача этой статьи, тем более для читателя в «Крокодиле». На том уровне, на каком этот читатель существует, сам факт, что кого-то пришлось выгнать, не говоря уж обменять, это уже слишком большой факт, который никакими рассуждениями вот, бытового какого-то разложения, на которое они делают удар, никоим образом не затмит.
Наталья Горбаневская.
Да, вообще я хотела бы сказать, что, может быть, самое серьезное в этой публикации – это вот все краткие, разбросанные по тексту упоминания о Великановой. Тем более я должна сказать, что у КГБ... У КГБистов, которые много лет знают Великанову, от начала ее деятельности правозащитной до ее ареста прошло больше 10 лет. За это время ее много раз вызывали на допросы. И она вела себя мужественно, стойко. И я думаю, что отношение КГБистов к ней – это была всегда смесь ненависти и уважение. И вот у меня такое ощущение, что они как будто через этого голуба пытаются, во-первых, избавиться от этого уважения. Они показывают ее как какую-то смешную, ничтожную фигуру, которая только что-то выдумывает, отправляет эти глупые телеграммы.
Которые советский телеграф не возьмет.
Никакой телеграф таких телеграмм не возьмет. Очень интересно, что они, скажем, приводят машинописные копии некоторых писем из-за границы, но они не привели фотокопию ни одного телеграфного бланка, что они легко могли бы сделать. Бланки все на центральном телеграфе хранятся.
Вот конкретный пример содержания телеграммы. Я цитирую по 26 номеру «Крокодила». «Сен-Бернар любит яблочный сок. Точка. Капусту заквасила. Точка. Клара».
За границей.
Вы знаете, это ужасно глупо, тем более, что вот до последнего времени, совсем недавно, у семьи Татьяны Великановой отключили телефон. У Великановой телефон работал. Работал, я думаю, потому что КГБ предпочитало прослушивать разговоры. Я сама неоднократно Тане Великановой звонила по делу, и без всяких глупостей, без всякой квашеной капусты, безо всего. А это именно вот средство снизить уже не через клевету, а вот через такое смешное, тоже вранье, но не столько конкретные факты, сколько вот, ну, опять доказать, что это же все мышиная возня. Знаете, любимый термин. Диссиденты. Мышиная возня. Говорить об этом не стоит. Вот товарищ Цвигун сказал, что с диссидентством покончено, а товарищ Голуб, понимаете, покончил с ним художественно.
Но таким обилием материалов против диссидентства они сами противоречат себе. Что же против мышиной возни из таких пушек? Да по таким мышам или воробьям. «Правда» выступает против Солженицына и Сахарова. Это миллионные тиражи. «Литературная газета» против диссидентов, писателей, эмигрантов и внутренних эмигрантов. Журнал «Крокодил» 6 миллионов. «Неделя». «Новое время», «Известие» против Сахарова и прочее, прочее. Действительно, сама советская печать, как это ни парадоксально, сделала эти имена достоянием широких масс в Советском Союзе.
Владимир Максимов, Наталья Горбаневская, Владимир Буковский и ведущий Семен Мирский. В программе «Советский Союз за неделю. Январь 82-го». Наши 80-е в студийном качестве. И в завершение фельетон Феликса Канделя «Вас понял», читает Юрий Мельников.
Вызывали?
Вызывал, дорогой, вызывал. Скажи, любезный, все забываю тебя спросить. Как там у нас с эпитафиями на сотрудников?
С эпитафиями у нас плохо.
Вот и хорошо, вот и отлично. Садись, будем составлять.
Так ведь некому пока.
Что значит некому? Сегодня некому, а завтра навалом. Вечно мы откладываем на последний день.
Вас понял. С кого начнем?
А ты как думаешь?
Как прикажете, так и подумаю.
Прикажу, дорогой, типовую эпитафию.
Опять вас понял. Чтобы одна на всех и все под одну.
Именно. Бери бумагу, пиши разборчиво. Здесь лежит, а кто здесь лежит?
Так ведь кого прикажете, того и положим.
А положим-ка мы с тобой для начала товарища Н.
Вас понял. Пишу. Здесь лежит товарищ Н.
И все?
И все.
А не мало? Хватит с него, невелика шишка.
Нет, дорогой, так оно не пойдет. Надо бы что-нибудь эдакое возвышенное, чтобы щемило, чтобы щипало, чтобы брало за душу.
Путник, остановись, и так далее.
Вас понял. Путник, остановись. Здесь лежит товарищ Н.
Это лучше. Уже щемит, но еще не щиплет.
Знаю, видел. Спи спокойно, товарищ Н. Ты уже дома, а мы еще в гостях.
Кто дома?
Он дома.
А мы где?
А мы в гостях.
У кого?
У себя.
Да. Не щемит. Нет, дорогой, не щемит и не щиплет. Очень уж глубокомысленно. Всю скорбь подшибает. И пусть у гробового входа молодая жизнь будет играть. Вот писали же люди.
И снова вас понял.
Путник, остановись. Поиграй у входа к товарищу Н. Помни, путник, он давно уже дома, а ты все еще играешь в гостях.
Молодец, дорогой, это ближе.
Оно, правда, не щемит и не щиплет, но за душу уже берет.
Давай теперь поконкретней, поконкретней. Чтобы все знали, кого мы теряем, чтобы скорбели с нами.
Вас понял. Другому не понять, а я с налету. Путник не с места. Здесь лежит товарищ Н.
Хорошо.
Дисциплинированный, трудолюбивый, добросовестно относившийся к порученному делу, пользовавшийся уважением всего коллектива.
Прекрасно.
Спи спокойно, товарищ Н. Ты уже дома, а коллектив все еще в гостях. Три подписи, печать.
Что такое, вы плачете?
Эх, милый, растрогал ты меня. Такого человека хороним, такого человека...
Да плюньте вы на него, не стоит он ваших слез.
Стоит, дорогой, стоит. Лев, орел, герой. Ну, ладно, поплакали за работу. Спрячь эпитафию в сейф. Спрятал?
Спрятал.
Ну и отлично, а то он еще прочитает, возомнит.
Вас понял. Незачем ему знать, какой он у нас хороший. Совсем незачем.
Правильно, дорогой. Придет срок, семья все узнает.
Юрий Мельников читал фельетон Феликса Канделя. 4 января 82-го. Заканчиваем очередную архивную программу «Наши 80-е». Звучали музыкальные джинглы регулярных программ и мелодии из передачи Павла Сергеева, Игоря Берукштиса о современной западной музыке. Над программой в Праге работали режиссер Илья Вопченецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».